Торн вынул трубку изо рта и водрузил на пепельницу. Провел тяжелой рукой по взъерошенным волосам.
«Это невероятно», — сказал он. «Такого просто не может быть. Вы говорите, эти явления начинались у вас постепенно».
«Вначале я видел все как в тумане. Прошлое, смутным контуром, наложенное на настоящее. Потом настоящее потихоньку бледнело, а прошлое проступало отчетливее и резче. Теперь не так. Иногда настоящее, прежде чем уступить место прошлому, словно бы мигнет раз-другой, но по большей части перемена внезапно, как молния. Настоящее вдруг исчезает, и я попадаю в прошлое. Прошлое окружает меня со всех сторон. От настоящего не остается и следа».
«Но ведь на самом-то деле вы не можете перенестись в прошлое. Я подразумеваю физически».
«В отдельных случаях я ощущаю себя вне прошлого. Я нахожусь в настоящем, а меняются лишь дальние холмы или речная долина. Но обычно меняется все вокруг. Хотя самое смешное в том, что вы совершенно правы. На самом деле я в прошлое отнюдь не переселяюсь. Я вижу его, и оно представляется мне достаточно реальным, чтобы двигаться, не покидая его пределов. Я могу подойти к дереву, протянуть руку и ощупать пальцами ствол, но воздействовать на прошлое я не могу. Как если бы меня там вовсе не было. Звери меня не замечают. Я проходил буквально в двух шагах от динозавров. Они меня не видят, не слышат и не обоняют. Если бы не это, я бы уже раз 100 погиб. А так я словно на сеансе в стереокино. Сперва я очень беспокоился о возможных несовпадениях рельефа, ночами просыпался в холодном поту. Мне снилось, что я перенесся в прошлое и тут же ушел в землю по самые плечи. За последующие века эту землю сдуло и смыло. Но в действительности ничего подобного не происходит. Я живу в настоящем, а спустя секунду оказываюсь в прошлом. Словно между ними есть дверь, и я просто переступаю порог. Я уже говорил вам, что физически я в прошлое не попадаю, но ведь и в настоящем тоже не остаюсь. Я пытался раздобыть доказательства. Брал с собой фотоаппарат и делал снимки. Когда я проявлял пленку, то вынимал ее из бачка пустой. Никакого прошлого, однако, что еще важнее, и настоящего тоже. Если бы я бредил наяву, фотоаппарат запечатлевал бы сегодняшний день. Но, очевидно, вокруг меня просто не было ничего, что могло бы запечатлеться на пленке. Ну, а если, думалось мне, аппарат неисправен или пленка неподходящая? Я попробовал несколько камер и разные типы пленок с тем же результатом. Снимков не получалось. Я пытался принести что-нибудь из прошлого. Рвал цветы, благо цветов там пропасть. Рвать их удавалось без труда, но назад в настоящее я возвращался с пустыми руками. Делал я и попытки другого рода. Думал, нельзя перенести только живую материю, например, цветы, а не органические вещества можно. Пробовал собирать камни, но донести их домой тоже не сумел.
«А брать с собой блокнот и делать зарисовки вы не пытались?»
Подумал было, но пытаться не стал. Я не силен в рисовании, и, кроме того, рассудил я, что толку. Блокнот все равно останется чистым.
«Но вы же не пробовали?»
«Нет», — признался Дэниелс. «Не пробовал. Время от времени я делаю зарисовки задним числом, когда возвращаюсь в настоящее. Не каждый раз, но время от времени, по памяти. Но я уже говорил вам, в рисовании я не силен».
«Не знаю, что и ответить», — проронил Торн. «Право, не знаю. Звучит ваш рассказ совершенно неправдоподобно. Но если тут все-таки что-то есть... Послушайте, и вы нисколько не боялись?» «Сейчас вы говорите об этом самым спокойным, обыденным тоном. Но сначала-то вы должны были испугаться».
«Сначала», — подтвердил Дэниелс, — «я окаменел от ужаса. Я не просто ощутил страх за свою жизнь, не просто испугался, что попал куда-то, откуда нет возврата, я ужаснулся, что сошел с ума. А потом еще и чувство непередаваемого одиночества».
«Одиночество?»
«Может, это не точное слово, может, правильнее сказать, неуместности. Я находился там, где находиться не имел никакого права, там, где человек еще не появлялся и не появится в течение миллионов лет. Мир вокруг был таким непередаваемо чужим, что хотелось съежиться и забиться куда-нибудь в укромный угол. На самом-то деле, отнюдь не мир был чужим, это я был чужим в том мире. Меня и в дальнейшем, нет-нет, да и охватывало такое чувство». И хотя оно для меня теперь не внове, и я вроде как научился давать ему отпор, иной раз такая тоска накатит. В те далекие времена самый сухой воздух был иным. Самый свет, впрочем, это, наверное, игра воображения.
«Почему же? Не обязательно», — отозвался Торн.
«Но главный страх теперь прошел. Совсем прошел. Страх, что я сошел с ума. Теперь я уверен, что рассудок мне не изменил».
«Как уверены? Как человек может быть в этом уверен?»
«Звери. Существа, которых я там видел».
«Ну да, вы же потом узнавали их на иллюстрациях в книгах, которые прочли».
«Нет-нет, соль не в этом. Не только в этом. Разумеется, картинки мне помогли, но в действительности все как раз наоборот. Соль не в сходстве, а в отличиях. Понимаете, ни одно из этих существ не повторяет свое изображение в книгах, а иные так и вовсе не походят на изображения и рисунки, что сделаны палеонтологами. Если бы звери оказались точь-в-точь такими, как на рисунках, я мог бы по-прежнему считать, что это галлюцинации, повторяющие то, что я прочел, либо увидел в книгах. Мол, воображение питается накопленным знанием. Но если обнаруживаются отличия, то логика требует допустить, что мои видения реальны. Как иначе мог бы я узнать, что у тиранозавра подгрудок окрашен во все цвета радуги? Как мог бы я догадаться, что у некоторых разновидностей саблезубых были кисточки на ушах? Какое воображение способно подсказать, что у гигантов, живших в эоцене, шкуры были пятнистые, как у жирафов?
«Мистер Дэниелс», — обратился к нему Торн, — «мне трудно безоговорочно поверить в то, что вы рассказали. Все, чему меня когда-либо учили, восстает против этого, и я не могу отделаться от мысли, что не стоит тратить время на такую нелепицу. Но несомненно, что сами вы верите в свой рассказ. Вы производите впечатление честного человека. Скажите, вы беседовали на эту тему с кем-нибудь еще? С другими палеонтологами? Или с геологами? Или, может быть, с психиатром?»
«Нет», — ответил Дэниелс. «Вы первый специалист, первый человек, которому я об этом рассказал. И то далеко не все. Честно признаться, это было только вступление».
«Мой бог, как прикажете вас понимать? Только вступление?»
«Да, вступление. Понимаете, я еще слушаю звезды». Торн вскочил на ноги и принялся сгребать в кучу бумажки, разбросанные по столу. Он схватил из пепельницы потухшую трубку и стиснул ее зубами. Когда он заговорил снова, голос его звучал сухо и безучастно.
«Спасибо за визит. Беседа с вами была весьма поучительной».
«И надо же было, — клял себя Дэниелс, — так оплошать. Надо же было заикнуться про звезды». До этих слов все шло хорошо. Торн, конечно же, не поверил, но был заинтригован и согласен слушать дальше. И не исключено, мог бы даже провести небольшое расследование, хотя, без сомнения, втайне от всех и крайне осторожно. «Вся беда, — размышлял Дэниелс, — в навязчивой идее насчет существа, замурованного в толще скал. Прошлое пустяки. Куда важнее рассказать про существо в скалах. Но чтобы рассказать, чтобы объяснить, как ты дознался про это существо, волей-неволей приходится помянуть и про звезды». «Надо было шевелить мозгами», — попрекал себя Дэниелс, — «и попридержать язык. Ну не глупо ли? В кои-то веки нашелся человек, который, пусть не без колебаний, готов был тебя выслушать, а не просто поднять насмех. И вот ты из чувства благодарности к нему сболтнул лишнее». Из-под плохо пригнанных рам в комнату проникали юркие сквознячки и, взобравшись на кухонный стол, играли пламенем керосиновой лампы. Вечером, едва Дэниелс успел подоить коров, поднялся ветер, и теперь весь дом содрогался под штормовыми ударами. В дальнем углу комнаты в печи пылали дрова, от огня по полу бежали светлые дрожащие блики, а в дымоходе, когда ветер задувал в трубу, клокотало и хлюпало. Дэниелсу вспомнилось, как Торн недвусмысленно намекнул на психиатра. Может и правда, следовало бы сначала обратиться к специалисту такого рода. Может, прежде чем пытаться заинтересовать других тем, что он видит и слышит, следовало бы выяснить, как и почему он видит и слышит неведомое другим. Только человек, глубоко знающий строение мозга и работу сознания, в состоянии ответить на эти вопросы. Если ответ вообще можно найти. Неужели травма при катастрофе так изменила, так переиначила мыслительные процессы, что мозг приобрел какие-то новые, невиданные свойства? Возможно ли, чтобы сотрясение и нервное расстройство вызвали к жизни некие дремлющие силы, которым в грядущие тысячелетия суждено развиваться естественным, революционным путем? Выходит, повреждение мозга как бы замкнуло эволюцию накоротко и дало ему, одному ему, способности и чувства, чуть не на миллион лет обогнавшие свою эпоху. Это казалось, ну, если не безупречным, то единственно приемлемым объяснением. Однако у специалиста наверняка найдется какая-нибудь другая теория. Оттолкнув табуретку, он встал от стола и подошел к печке. Дверцу совсем перекосило. Она не открывалась, пока Дэниелс не поддел ее кочергой. Дрова в печи прогорели до угольков. Наклонившись, он достал из ларя у стенки полено, кинул в топку, потом добавил второе полено поменьше и закрыл печку.